Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Суд в Индонезии оставил в силе смертный приговор гражданину Франции Сержу Атлауи, признанному виновным в контрабанде и производстве наркотиков. Официальный Париж требует отмены расстрела Атлауи, угрожая серьезными политическими последствиями, а президент Индонезии Джоко Видодо в ответ настаивает на сохранении самых суровых наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ. Административный суд Джакарты, рассматривавший апелляцию Атлауи на отказ в прошении о помиловании, постановил, что не может отменить решение президента, утвердившего смертный приговор. Спасти от расстрела француза теперь может только политическая воля главы индонезийского государства, однако до сих пор, несмотря на острую критику со стороны международного сообщества, он не подавал никаких сигналов того, что готов смягчить свою позицию по поводу наказаний за транспортировку и производство наркотиков. Смертная казнь в Индонезии была восстановлена в 2013 году после 4-летнего моратория. В отношении смертной казни не должно быть никакого вмешательства. Это наше суверенное право приводить в исполнение законы нашей страны, заявил репортерам Джоко Видодо перед казнью нескольких иностранцев в конце апреля этого года. Еще 5 иностранных граждан были расстреляны в Индонезии в январе. Дата казни Сержа Атлауи еще не определена. На днях начался священный для мусульман месяц Рамадан, который продлится приблизительно до середины июля. Маловероятно, что смертный приговор в отношении Атлауи будет приведен в исполнение до окончания Рамадана. Француз мог быть расстрелян еще 29 апреля вместе с несколькими другими иностранцами, однако тогда его адвокатам удалось в последний момент добиться переноса казни. Его прошение о помиловании в тот момент не было окончательно отклонено. Сейчас формально все юридические возможности для отмены расстрела исчерпаны. Президент Франции Франсуа Олланд назвал недопустимым смертный приговор за преступления, совершенные Атлауи.
Мы должны до самого последнего момента делать все возможное для того, чтобы казнь не состоялась. Для Сержа Атлауи, особенно учитывая то, что он совершил, и это было признано, смерть не должна быть наказанием.
Бороться до последнего призывают и правозащитники. Среди них Рафаэль Шенюль-Азан, директор организации «Вместе против смертной казни».
Бороться до конца имеет смысл. Пока еще не все кончено. Я повторяю, что это политический вопрос. Помилование, милосердие возможны. Со стороны президента, со стороны высшего руководства индонезийского государства.
Атлауи был арестован 10 лет назад и в 2007 году приговорен к смертной казни. Суд признал его виновным в контрабанде в Индонезию нескольких сот килограммов галлюциногенных веществ и метамфетаминов и организации производства экстази на подпольной фабрике в пригороде Джакарты. Как утверждал на суде Атлауи, он не знал, что ввезенные им вещества будут использоваться для производства наркотиков. Адвокаты настаивают на нестыковках в деле Атлауи. Кроме того, в Индонезии существует закон, согласно которому все приговоренные к смерти по одному делу должны быть казнены одновременно. Однако о казни других лиц, арестованных вместе с Атлауи в 2005 году, сейчас никто не говорит. Среди казненных в апреле в Индонезии иностранцев были два гражданина Австралии. Эндрю Чан и Муран Сукумаран являлись лидерами преступной группировки, известной под названием «Балийская девятка». В 2005 году в одном из отелей на Бали были арестованы 9 человек, пытавшихся переправить в Австралию почти 8,5 килограммов героина. Арест был произведен на основании информации, полученной от австралийской полиции. Австралийские власти вели массированную кампанию в защиту своих граждан. Премьер-министр Австралии Тони Эбботт даже заявил, что, цитата, «Индонезии не стоит забывать о сумме в 1 миллиард австралийских долларов, направленных в качестве помощи Индонезии после цунами 2004 года». Однако среди большинства индонезийцев это заявление вызвало осуждение. Индонезия была особо упомянута в последнем докладе о применении смертной казни в мире, выпущенном правозащитной организацией Amnesty International. Авторы доклада подвергли критику отмену в стране действовавшего моратория на смертную казнь в рамках кампании по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Вы слушаете программу «Атлас мира», рассказ о жизни за пределами России, Европы и Соединенных Штатов. У микрофона Андрей Шароградский. Агентство Associated Press предало гласности служебный документ Организации Объединенных Наций, содержащий отчет о внутреннем расследовании 230 случаев неуставного поведения миротворцев ООН на Гаити, обменивавших еду и медикаменты на сексуальные услуги местных женщин, и почти стольких же случаев сексуальной эксплуатации детей французскими и марокканскими солдатами в Центральноафриканской Республике, о которых в Организации Объединенных Наций знали, но замалчивали и прикрывали злоупотребление. Это явление не новое. Западная пресса впервые обратила на него внимание еще в конце 90-х годов прошлого века. Второй скандал, случившийся в середине нулевых, по масштабам превосходил нынешний. Официально отчет ООН о преступлениях миротворцев должен быть обнародован в июле. Тему продолжает Евгений Аронов.
Первые случаи неподобающего сексуального поведения голубых касок раскрыла британская «Гардиан». Те давние истории, относящиеся ко времени войны на Балканах, пожалуй, выглядят даже несколько невинно в сравнении с тем, что произошло позже. Дислоцированные в Боснии и Косово миротворцы посещали публичные дома, в которых часть девушек содержалась насильственно на положении сексуальных рабынь. Эксплуатацию жертв трафинга, при всей ее неприглядности, не поставить, однако, на одну доску с изнасилованиями и совращениями малолетних обоих полов, в которых руководитель спецрасследования, глава миссии Иордании при ООН, уличил в 2005 году миротворцев, дислоцированных в Центральной и Западной Африке. И вот сейчас тоже расследование девочек и мальчиков в Центральноафриканской Республике, замалчивавшееся ООН, вкупе с сексуально мотивированным бартером, вскрытым на Гаити. Особняком стоит еще одна малосимпатичная практика, в которой замешаны ООНовские миротворцы – оставление в местах несения службы внебрачных детей и зачастую их несовершеннолетних матерей. Согласно цифрам, обнародованным BBC, за 5 лет, с 2008 по 2013 год, на ООНовских миротворцев было подано 480 жалоб сексуального характера, из них треть касалась несовершеннолетних. ООН неуклюже оправдывается, заявляя, что численность ее миротворцев по всему миру увеличилась за отчетный период с 75 тысяч до 125 тысяч, в то время как количество обвинений персонала в сексуальных злоупотреблениях сократилось. В прошлом году по официальной статистике имел место 51 случай подобного рода, в 2013 – 66. Следует подразделять два типа миротворческих операций, в которых участвуют военные и гражданские служащие ООН. Первые, строго говоря, являются не столько миротворческими, сколько мироподдержащими. На юге Ливана, в Синае, на Голанах, в Кашмире или на севере Кипра по достижении реального перемирия или окончательного урегулирования конфликта разворачивается международный контингент, который служит зримым символом готовности воюющих сторон, удостоверенной их патронами из числа ведущих мировых держав, воздерживаться от применения силы. Такие контингенты укомплектовываются профессиональными дисциплинированными кадрами. Примечательно, что в их отношении нарекания сексуального характера не слышны. Совсем другой коленкор, когда на голубые каски возлагается абсолютно непосильная в военном и правовом смысле задача творения мира в горячих, но стратегически неприоритетных точках планеты, в которых предпосылки конфликта не истлели и в разрешение которых ведущие державы не желают инвестировать политический или материальный капитал. Галочные мероприятия, осуществляемые только ради успокоения совести мирового сообщества, нередко оборачиваются предательством местного населения, которое номинальные творцы мира призваны защищать, будь то Сребреница, в которой ООНовцы допустили массовую резню, или разгул педофилии и сексуальный бартер в Конго, Сьерра-Леоне, Либерии, Судане, Камбодже, Восточном Тиморе. Критерии отбора персонала в такие миссии предельно облегченны. Более того, солдаты из одной страны служат бок о бок с солдатами из другой, расположенные на противоположном конце земного шара, и никакого стыда за свое поведение перед чужаками не испытывают. Ну и, конечно, ни за что не станут рисковать из-за них своей жизнью. Социальные институты в пунктах развертывания псевдо-миротворцев разрушены, так что те ощущают себя благодетелями голодающих и обессиленных обитателей лагерей перемещенных лиц. Отсюда комплекс вседозволенности. Управление миротворческих операций ООН охраняет свой бюджет и не хочет портить отношения со странами-поставщиками миротворцев, снимая с последних судебный иммунитет. Даже сведения об их гражданстве держатся в тайне и становятся достоянием гласности только благодаря утечкам. Да и ведущие державы систематически не давят на международных чиновников на предмет наказания виновных в злоупотреблениях. Таков в общих чертах политический подтекст сексуальных скандалов, которые периодически вспыхивают в недрах ООНовских операций по поддержанию мира. Своими соображениями о правовых аспектах проблемы с Радио Свобода поделилась профессор юрфака университета Сиракуз Тара Гельфман.
Меня как правоведа тревожат два момента. Первый – это огромный вред, который наносят репутации ООН миротворцы, увлеченные возмутительным поведением, идущим вразрез со всеми идеалами организации, связанными с продвижением стабильности, безопасности и социально-экономического развития. Миротворцы – это лицо международного сообщества в странах, чье население только что пережило глубочайшие травматические потрясения, вызванные масштабным кровопролитием. Эти люди психологически крайне уязвимы, им надо хоть кому-то верить, и когда оказывается, что солдаты в голубых касках, как бы облеченные доверием всего международного сообщества, вымогают у них сексуальные услуги в обмен на еду и лекарства, то это проделывает прореху на теле человечества. И, конечно же, подрывают веру в глобальные ценности и гуманизм, которые должны нести с собой ООНовские миротворцы.
Второй аспект проблемы в юридическом ракурсе – это принцип экстратерриториальности, неприкосновенности дипломатов и персонала международных организаций. Данная норма ограждает сексуальных хищников в рядах ООНовских контингентов от судебного преследования. Служащие ООН, разглашающие факты сексуальных преступлений, могут подвергнуться дисциплинарному взысканию, а сами преступники не могут, подчеркивает профессор Гельфман.
Совершенно недопустимое поведение остается безнаказанным. Вот в чем беда. Если бы это были не контингенты ООН, а какого-нибудь государства-участника, то Генеральная Ассамблея была бы в первых рядах тех, кто настаивал бы на привлечении виновных солдат и их командиров к ответу. А так ООН отделывается покаянным отчетом о случившемся. И точка. Организация Объединенных Наций по уставу не вправе судить членов своих воинских контингентов или приданных им гражданских лиц за совершенные правонарушения, включая сексуальные. Это могут делать только страны, гражданами которых они являются. Но ООН лишь в исключительных случаях обращается за содействием к национальным властям. Зачем, мол, напрягать тех, без чьего благорасположения найм миротворцев будет вообще невозможен? А национальные власти, как правило, либо вообще не наказывают сексуальных преступников, как, например, Пакистан, либо, как Уругвай, ограничиваются символическим наказанием, чего никогда бы не произошло в случае совершения схожего преступления внутри страны. Так, уругвайские солдаты, изобличенные в педофилии во время пребывания на Гаити, провели в тюрьме по возвращении домой всего 3 месяца. ООН не в силах добиться даже согласия поставщиков контингентов на обязательное взятие проб ДНК у всех миротворцев на тот случай, если суду потребуется доказать, что они бросили без помощи детей, заведенных в местах несения службы. И удержать из их жалования сумму алиментов матерям-одиночкам, включая малолеток, которые нередко становятся объектами общественного остракизма и лишаются самых элементарных средств к существованию. Только 20% стран-участниц дали согласие на такое тестирование. ООН не в состоянии запретить все сексуальные контакты между миротворцами и местным населением или гарантировать, что эти контакты будут неизменно равноправными. Хотя такие предложения и вносились в прошлом, но они требовали как минимум упразднения практики бесплатной раздачи в контингентах контрацептивных средств, на что никто не решался, зная о масштабах венерических заболеваний в третьем мире. Поэтому, по большому счету, организации не остается ничего, кроме паллиативов. Улучшить быт миротворцев, построить им спортивные залы, субсидировать телефонные разговоры с домашними. Повысить процент женщин в контингентах, в том числе на командных постах, в предположении, что женщины-начальники оказывают сдерживающее психологическое воздействие на подчиненных мужчин, склонных к сексуальной эксплуатации беззащитных. Более принципиальным, на мой взгляд, решением было бы рассмотрение дела ООНовских военнослужащих вновь учрежденными смешанными или так называемыми гибридными трибуналами, которые состояли бы из представителей ООН и страны проживания обвиняемого, а также, возможно, страны, где имело место предполагаемое преступление. Но на сегодня ни одного такого трибунала создано не было.
С профессором права университета Сиракуз Тарой Гельфман беседовал наш корреспондент Евгений Аронов. На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.